Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 20 марта. В Украине задержана группа телефонных мошенников, которые организовали колл-центр, откуда, собственно говоря, и вели свои мошеннические действия. От них пострадали и жители Латвии. Сообщается, что преступники выманили у жителей Латвии порядка даже более чем 70 тысяч евро. Сегодня полиция рассказывала об этом более подробно, и мы представим вам рассказ об этом в самом начале нашей программы.
Из-за нелегальных сетей Латвия ежегодно теряет десятки миллионов евро. С таким заявлением агентству Лета выступил председатель правления ТЭТ Улдис Татарчукс. Кроме того, он указывает, что для удаления нелегальных сетей ничего не делается, несмотря на такие большие убытки. По его словам, можно просто выйти на любую улицу Риги, посмотреть вверх и увидеть реальную ситуацию. Во-первых, это портит городскую среду, и, собственно, с этим нужно как-то бороться. О том, что делать с этими нелегальными подключениями и как вернуть вот эти вот деньги, которые, получается, теряет государство, сегодня обсудим с экспертом.
Затем поговорим о проблеме неплатежей алиментов. В Латвии почти 500 миллионов евро злостные неплательщики алиментов задолжали своим детям и государству. Чего со всем этим делать? Давайте разберемся вместе с вами. Мы проведем телефонный опрос и предлагаем вам звонить и писать нам и отвечать на вопрос, который звучит так. Как заставить платить злостных алиментщиков? Телефон прямого эфира 67-227-440. Ну и также пишите нам на WhatsApp 28-04-04-24.
В Латвии началась астрономическая весна. Уже с 18 марта день длиннее ночи. Это хорошая новость. Но есть и другая перспектива ближайших дней. Снегопады и даже снежный покров. Но не навсегда, конечно же. Теплая погода тоже придет в нашу страну, когда об этом сегодня расскажет Лаура Круменя. Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Записи выпусков программы «Подробности» вы можете слышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в специальном бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Скачайте его в App Store, а также в Google Play.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сегодня начинаем с криминальных новостей. В Украине обнаружены телефонные мошенники. Они организовали колл-центр, из которого совершали телефонные звонки, в том числе на территорию Латвии, и выманили у наших жителей нашей страны более 70 тысяч евро таким образом.
Стоит отметить, что вот эти вот две мошеннические группы, которые были обезврежены на территории Украины, они были пойманы и вообще идентифицированы при сотрудничестве правоохранительных органов Латвии и Украины, то есть это и правоохранительные органы Латвии, и национальная полиция Украины. Почему Латвия в этом участвовала, как сегодня в программе «Подробности» сообщили в государственной полиции? Потому что, собственно, жители Латвии пострадали от рук этих мошенников. Речь идет о колл-центре, небольшом, но тем не менее в районе Запорожья. И сегодня вот как раз программа «Подробности» решила обратиться в госполицию с вопросами, собственно, а как вообще удалось найти колл-центр. То есть понятно, что их много, да, мы постоянно вот с тобой в программе говорим о мошенниках, об этих огромных суммах, которые им удается выманивать, но трудно даже представить, как вообще понять, в какой стране находится колл-центр, и тем более в каком городе.
Да, да, это сложно.
И вот сегодня я с этим вопросом обратилась к заместителю начальника второго отделения управления по борьбе с киберпреступлениями государственной полиции Солвите Слядзе, и она нам ответила на этот вопрос, как удалось найти этот колл-центр.
Обычно самые эффективные и лучшие способы, которые приводят к результату, являются эффективными именно потому, что о них не распространяются. Если люди будут знать о деталях работы правоохранительных органов, они организуют свою деятельность так, чтобы нам было еще сложнее установить, где они находятся и как они ведут свою преступную деятельность. Обычно мы не раскрываем информацию о том, как мы установили, где и кто находится, и как он ведет свою преступную деятельность. Конкретный колл-центр не был большим. Эти люди сначала работали в крупном колл-центре, а затем решили отсоединиться от него и начали работать сами на себя, забрав с собой все необходимые ресурсы. Они свою преступную деятельность осуществляли достаточно успешно, поскольку умели это делать, знали, кому звонить и что говорить. Несмотря на то, что этот колл-центр был небольшим, преступники нанесли большой ущерб, в том числе латвийским подданным. На данный момент мы еще продолжаем обобщать информацию по всем эпизодам, но уже сейчас подсчитано, что они нанесли ущерб латвийским подданным на как минимум 80 тысяч евро. Самое сложное во всем этом процессе – это связать конкретный колл-центр с конкретными пострадавшими, поскольку мы знаем, что есть, скажем, 10 тысяч пострадавших и 100 колл-центров, в которых работают 10 тысяч мошенников, и связать конкретного пострадавшего с конкретным оператором конкретного колл-центра очень сложно. Найти и понять, что кто-то совершает преступление, нетрудно. Трудно доказать это и подготовить материалы, необходимые для того, чтобы человека призвали к ответственности.
Грудь и то пирадить, и заготовить материал так, чтобы человек мог это саукт по ответственности.
Ну, в общем, вы слышали, полиция не раскрывает в собственных же интересах, как им удалось этот центр идентифицировать в Украине. Ну, потому что если они скажут, как они это делают, то, соответственно, мошенники, ну, будут как-то пытаться улучшить, скажем так, свою деятельность.
Да, вообще, конечно, это очень вот буквально последние слова, которые госпожа Солута-Слядзе сказала. Действительно, я так задумался, насколько это тяжело. То есть вот вообразим себе, что даже кто-то пострадал от мошенников, да, у него выманили деньги. И этот же звонок не записывался никем. И потом тебе нужно в суде представить документы, которые докажут, что именно этот человек стоял за этим. Это непонятно, как вообще это делать, потому что, ну, не могут телефонные компании, мобильные, хранить биллинг какой-то за такое количество времени, и никто не докажет, что там это было. Это, в общем, очень сложно.
Но вообще доказывают, потому что даже уже опыт вот прошлых таких вот колл-центров, которые удалось идентифицировать, кстати, прошлый такой громкий случай был, как вот нам сегодня сказали в полиции, в городе Днепр, тоже в Украине, удалось жителям вернуть деньги. Удалось доказать, ну, подготовить эту всю доказательную базу. А вообще, я еще спросила, ну, сколько по информации госполиции может быть таких колл-центров вообще в принципе? Нет, конечно же, ответа на этот вопрос. Вообще, ну, то есть они везде, они по всему миру располагают эти колл-центры. Но вот учитывая, что конкретных мошенников обезвредили при сотрудничестве правоохранительных органов Латвии и Украины, было интересно выяснить, а, собственно, ну, наказывать их будут по украинским законам или по латвийским, учитывая, что они, ну, нанесли ущерб в том числе и жителям Латвии. На этот вопрос Солвита-Слядзе тоже нам ответила.
Они так сказали, что отбалдивс Украина, пец Украинас регулаема.
Эти люди будут призваны к ответственности в Украине по украинским законам. Их вина будет заключаться в том числе в нанесении ущерба латвийским подданным. Пострадавшие жители Латвии, конечно же, могут рассчитывать на то, что украденные у них деньги будут возвращены. У нас уже был подобный опыт с колл-центром в Днепре. Операторы этих колл-центров нередко хотят добиться смягчающих обстоятельств. Они могут добиться этого, выплатив компенсацию за нанесенный ущерб. Они сами просят реквизиты потерпевших, чтобы перечислить компенсацию. Предыдущее такое дело показало, что пострадавшие получили назад свои деньги. В случае с колл-центром в Запорожье будет то же самое. Потерпевшие получат назад те деньги, которые у них украла именно эта группа людей.
Они сняли отпакаль искраптос лидзеклюс, котеши группа искрапа.
Но это очень интересно, правда, что мошенники сами потом заинтересованы вернуть эти деньги для того, чтобы добиться каких-то вот смягчающих обстоятельств.
Это интересно. Я на самом деле не был уверен, что это вообще возможно. Опять же, хорошо, что полиция рассказывает про такие вещи сейчас, потому что много очень вопросов, как это все отслеживается и как потом восстанавливается справедливость. Я вот на голубом глазу считал, что они, получив эти деньги, сразу их как-то переводят, тратят, ну, то есть уже их невозможно вернуть назад. Хорошо, что это не так. Значит, что действительно какую-то часть, по крайней мере, средств тех, кто получил такой вот, потерпел такой ущерб, они могут вернуть назад, это хорошо.
Да, но один нюанс, то есть если человек, вот сейчас задержаны конкретные люди в Украине, да, если потерпевшие в Латвии, То есть потерпевшие в Латвии, которые пострадали от действий конкретных задержанных в Украине людей, они вернут, им вернут эти деньги. То есть нужно доказать вот тот факт, что конкретный человек, который в Украине задержан, он нанес ущерб конкретному жителю нашей страны, и в таком случае, ну, можно будет добиться этого возвращения денег, угу. Да? То есть не от любых мошенников.
Да-да, понятно, интересно. Ну, может быть, кстати говоря, вот исходя из того, что только что она сказала, что преступники, обвиняемые, сами заинтересованы в том, чтобы выдать информацию, чтобы как-то меньше наказаний получить. Может быть, они рассказывают, по каким номерам они звонили и сколько они у кого выманили.
Да.
И это становится частью доказательной базы, и они знают, кому сколько возвращать. Такая, например,
да.
Сейчас версия.
Ну, еще они вполне, ну, я так уже предполагаю, могут сдать тех людей, с которыми они прежде работали, потому что Солвита Слядзе упомянула, что до сих пор вот конкретные люди работали в более крупном колл-центре, потом вышли оттуда и решили работать на себя. То есть они, по идее, могут угу. еще и как бы дальше полицию повести вот по этому пути. Ну, собственно, вот Солвита Слядзе сказала такую фразу, что мошенники знали, кому они звонят. То есть у них были какие-то данные. Вопрос, как эти данные о жителях Латвии получают эти мошенники, которые действуют вот в офисе в Запорожье в Украине.
Да.
Да, на этот вопрос она тоже ответила.
Утечка данных происходит очень разными способами. Люди много где регистрируются, участвуют в лотереях, указывают свои данные в различных приложениях, продают и покупают что-либо. В общем, люди очень активны, поэтому утечка данных может произойти в любой момент. Мы не можем знать, скачивая мобильное приложение или когда ребенок скачивает игру в телефон, как потом эти данные используются, насколько ответственно они хранятся. Чтобы не было утечек, нужно всегда хорошо подумать, как часто ты вообще свои данные предоставляешь. Может быть, получая какую-то услугу, не нужно заполнять каждое окошко. Кроме того, сейчас, в 2024 году, нужно уметь различать звонки мошенников, СМС от мошенников. Всегда нужно удостовериться в том, что перед вами не мошенник. Выдохните, досчитайте до трех и удостоверьтесь, что перед вами не мошенник, прежде чем нажать на кнопку. Активность мошенников очень высока. Каждый день люди отправляются на работу, чтобы обокрасть кого-то, потому что от этого зависит их зарплата.
Я вот после этих ее слов так задумалась, ну вот реально, сколько ситуаций вообще, ну, может быть, не каждый день, но каждую неделю, когда ты вынужден заполнять какие-то формы и оставлять там свой номер телефона, электронный адрес и так далее. Потом, ну, конечно же, добросовестные компании это как-то хранят и защищают, недобросовестные компании, ну, передают это мошенникам.
Да, но здесь все равно остается, тем не менее, вот неотвеченным и на повестке дня вопрос, как все-таки эти данные, мы заполняем эти формы, мы оставляем данные, но все-таки все это происходит, грубо, чаще всего на территории Латвии, иногда на территории Евросоюза. Ну, вряд ли большинство жителей Латвии, эти, которые пострадали, они заполняют какие-то украинские формы.
Нет, абсолютно нет.
Да, то есть это означает, что все-таки есть какой-то канал утечки в Латвии. Ну, так, будем, да, честно говорить. Когда эти данные здесь из Латвии как-то перекачиваются вот тем злоумышленникам, или в Латвии определенные люди, которые данные получают, они стоят, в частности, за этими схемами, которые потом из Украины вот как-то ведутся. Так получается.
Ну, не только, наверное, в Латвии эта утечка, потому что мы же различные приложения скачиваем на свой mm-hmm. телефон. Они же не всегда произведены в Латвии, да, эти приложения. Но те же игры, да, например, которые дети скачут, они же не латвийские в основном, ну, по сути.
Ну, игры, да, согласен. Я вот сейчас скорее о формах подумал, когда ты действительно заполняешь какие-то окошки, вот данные, телефон, и это здесь вроде ты заполнил на латвийском сайте, интернет-магазине, например.
Да.
А потом тебе звонят.
Вот а как... может, их взломали?
Ну,
такое
быть.
Тоже.
Такое возможно, да.
Да. Но еще один очень важный момент. Значит, почему, собственно, мы говорим об Украине, да? Мы слышали уже о двух случаях, как минимум, да, это колл-центр в городе Днепр и колл-центр в Запорожье, о котором мы сегодня говорим. И, собственно, ну что получается, все эти колл-центры расположены там? Нет, об этом говорят в госполиции, не только в Украине, они, собственно, везде. Давайте послушаем еще один комментарий Солвиты Слядзе.
Noteikti, ka zvanu centri atrodas jebkurā valstī.
Эти колл-центры находятся в разных странах. Эти так называемые предприятия ищут, где им дешевле содержать себя и осуществлять свою деятельность, где есть нормальный интернет и подходящие условия. Во всем нашем регионе очень много колл-центров, и даже в Азии. Поэтому не нужно думать об Украине как-то особенно в этом контексте. В Латвии тоже есть колл-центры. Вернее, был, пока мы не задержали большую группу.
Bija, vismaz, līdz kamēr mēs vienu lielu grupu neaizturējām.
Это была Солвета Слядзе, заместитель начальника второго отделения управления по борьбе с киберпреступлениями государственной полиции, которая сегодня в программе подробности как раз ответила на вопросы, связанные с этими колл-центрами телефонных мошенников. Ну, то есть они везде, но, видимо, вот эти новости, которые мы получаем о колл-центрах в Украине, может быть еще связаны с тем, что существует успешное сотрудничество между правоохранительными органами Латвии и Украины, им удается вот успешно идентифицировать эти колл-центры. Но вообще они есть во многих-многих странах.
Mm-hmm. Ну да, никто не сомневается, что и не считает, что это какая-то проблема исключительно там украинская. Понятно, что просто Украина — это место, где вот его можно разместить было. Вот нашли в Запорожье и там разместили. Это не означает, что размещают только там. Ну что, будем надеяться на то, что вот раскрыв такую одну схему, будет проще раскрывать другие аналогичные схемы, потому что проблема с телефонным мошенничеством, к сожалению, ни в коей мере не снижается, а наоборот приобретает все более и более угрожающие масштабы.
Mm-hmm. Ну что ж, идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Из-за нелегальной передачи данных наша страна ежегодно теряет десятки миллионов евро. Об этом в интервью агентства «Лето» заявил председатель правления ТЭТ Улдис Татарчукс. По его словам, это сумма, которую страна теряет в виде налогов и дивидендов от принадлежащих ей компаний, что негативно сказывается на экономике в целом. Он, кстати, призвал вот просто выйти на любую улицу, посмотреть вверх, обратить внимание на количество проводов, которые, как будто повисли в воздухе, и посмотреть реальную ситуацию. Да? И, кстати, вот он также сказал, что еще один аспект, который следует упомянуть, который мы видим, например, в Украине, это то, что подземная инфраструктура гораздо более стабильна, безопасна и более устойчива к различным условиям, а вот не то, что мы видим над домами.
Сейчас в этой проблеме будем разбираться. С нами на прямой телефонной связи Гунта Лыдека, председатель правления общества за легальное содержание. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, хотелось бы вот услышать вашу оценку, насколько остро стоит эта проблема сейчас в Латвии и как сильно от нее страдает государство и вообще мы все.
Эта проблема, я думаю, стоит очень остро, потому что уже с 2020 года европейская Бюро по интеллектуальному имуществу уже определилось, что Латвия еще является одной из стран с самым большим пиратством в Европе. Поэтому у нас есть повод волноваться, потому что у нас пиратством занимается гораздо больше человек, чем в остальной Европе. Мы третьи в Европе сейчас по последним данным Европейского бюро по интеллектуальному имуществу. Uh-huh. Так что у нас есть большие проблемы. Если смотреть, как это выглядит в цифрах, то последние исследования показывают, что те, которые были проведены в конце 2021 года на 2022 год, то, в принципе, государство от пиратства аудиовизуальной отрасли теряет примерно где-то с 30 до 45 миллионов евро. Это для такой маленькой индустрии, как наша в Латвии, это является большой цифрой. Конечно, виды, как используется нелегальное содержание, разные, потому что мы знаем, это и телевидение, это и музыка, это кино, это книги, это офисные программы разные, так что мы очень креативны в том, как не платить за то, что принадлежит кому-то другому в плане интеллектуального общества.
Вот я, когда мы делали серию интервью с кандидатами на пост мэра Риги, еще вот перед выборами в Рижскую думу, я уже не помню, кто точно, но кто-то из кандидатов как раз указывал на проблему вот с этими проводами, которые висят в воздухе, и говорил о том, что он ее обязательно решит. Правда, я не помню сейчас, кто это был, но видим, что проблема не решена. Но, собственно, если бы эта проблема была действительно решена, она бы помогла вот избежать этого нелегального подключения?
Это, конечно, только один из выходов, что делать, потому что мы прекрасно понимаем, что мы живем в дигитальном мире без проводов. Еще у нас есть куча разных вариантов, как получить разного рода сигналы и возможности получить какой-то контент. Но это в любом случае, конечно, помогло бы. И я думаю, что это один из путей, как эту проблему решать, но не единственный, потому что это очень обширный круг проблемных вопросов, связанных с интеллектуальными правами, и это одно из технических решений, но есть много других решений, которыми тоже нужно заниматься. В принципе, проблема в том, что в Латвии в принципе, это не считает проблемой. Ни теневую экономику, ни пиратство. И поэтому, в принципе, по большому счету, никто этим толком не занимается. Ни Рижская дума, ни регуляторы, ни Министерство финансов, которое должно было включить решение этих проблем в свой план борьбы с теневой экономикой, что не произошло на самом деле. Так что я думаю, что самое актуальное вообще актуализировать эту проблему, чтобы кто-то это делал. То, что политики обещают в предвыборное время, это одно, другое, что вообще мы делаем на самом деле. И это очень-очень отличается.
Ну, мы на самом деле вот на уровне риторики очень часто слышим про стремление покончить с теневой экономикой, навести порядок вот с нелегальными этими пиратскими подключениями. По крайней мере, политики говорят об этом много. Ну вот хорошо, давайте вот сейчас представим, что мы хотим этой проблемой как-то очень заняться, чтобы ее эффективно и по возможности быстро решить. Кто и что должен сделать в качестве первых шагов, чтобы мы добились какого-то эффективного продвижения в этой проблеме?
Ну, у нас, во-первых, есть одна очень большая проблема, которая уже не решается года два в Латвии, это блокировка пиратских сайтов в интернете. Мы подготовили законопроект вместе с Министерством культуры, который сейчас находится в кабинете министров. Уже два года мы ждем этих изменений в законе, которые бы помогли и полиции, и помогли тем институциям, которые должны бороться с этим, помогли бы решить тоже часть проблем, но, к сожалению, эти поправки в законе сейчас задерживаются где-то в Министерстве юстиции, и никто не спешит эту проблему решать. Мы очень ждем, что это произойдет. Второе, конечно, скажем так, циклические исследования по этому поводу, чтобы мы могли мониторинг и понять, насколько увеличилось или сократилось пиратство в Латвии. Но, в принципе, то, что говорят исследователи, то, в принципе, нет никаких надежд, что оно снизилось. Поэтому это другой вопрос. Третий, конечно, хотя бы элементарные желание между министерствами, между собой разговаривать, что же делать на самом деле, потому что мы видим, что есть очень разные инструменты, которые уже сейчас может определить, где и сколько пиратством занимаются те или другие, предприятия или индивидуумы, так что было бы желание, это можно делать, и я думаю, что это нужно делать, потому что без того, что это делает ущерб экономике, это и очень-очень очень важно для безопасности государства, для безопасности индивидуума, потому что через пиратство можно украсть данные каждого из членов общества, если он не там нажал и не то прочитал и взял. Есть вопросы тоже связанные с той же самой дезинформацией и разными другими вещами, которые происходят в интернете, когда мы занимаемся нелегальным содержанием. Поэтому есть очень много проблем, связанных с этим, которые необходимо решать не только экономически, но и в сфере безопасности.
Это так интересно, на самом деле, что вы озвучили 30-45 миллионов евро в год потери, да. Вроде бы деньги не маленькие, на дороге не валяются. У нас есть огромное количество сфер народного хозяйства, которые требуют финансирования. И можно было бы...
Скажем так, это требует финансирования то же самое и аудиовизуальное, индустрии, в которой мы все работаем, и телевидение, и радио, и киноиндустрия, и книжники, у которых ущербы, которые не могут заработать свои деньги. Поэтому я думаю, чтобы прежде всего нам нужно думать о нашей индустрии, потому что мы видим, что, ну, если мы посмотреть, хотя бы сравнить там 4 миллиона медийного фонда денег, которые распределяются там, скажем, на телевидении и радио, это по сравнению с тем ущербом, который делается индустрии, да, маленькая цифра, а деньги, которые мы теряем, они гораздо больше.
Ну поэтому вот, да, я об этом и говорю, что как, да. 45 миллионов условно в год мы теряем, а при этом законопроект на 2 года задвинут куда-то в ящик.
Да, мы считаем, что это неправильно. Мы очень сильно об этом, мы очень долго и упорно об этом говорили. Слава Богу, при изменении власти в Министерстве культуры этот законопроект сдвинулся с мертвой точки, и мы надеемся, что в какой-нибудь ближайший год хотя бы этот вопрос будет решен. Но, конечно, это выглядит смешно, что мы не можем такие нам нужные и важные изменения в законе сделать в течение 2 лет. Это, конечно, выглядит очень обидно.
Угу. Это правда, да. Спасибо вам большое за комментарии. Гунта Лыдека, председатель правления общества за легальное содержание, была с нами на прямой связи. Спасибо, всего
спасибо.
Доброго.
Спасибо, хорошего вечера.
До свидания, спасибо.
Ну что ж, это очень интересно. Оказывается, аж до 45 миллионов евро в год убытки.
Ну вот и скрытые ресурсы, из которых можно финансировать многое из того, что сейчас не удается финансировать.
Да.
Да. Ну, на самом деле, с другой стороны, вероятно, это видим не только вот мы, не только эксперты. Наверное, сейчас, когда все больше и больше вопросов возникает, а где брать деньги, потому что они нужны учителям, они нужны врачам, они нужны много где еще, начнут обращать, наконец, внимание на те сферы, где эти деньги можно взять, но просто вот до сих пор считали, что, может, не так нужно это трогать, потому что в других местах найдем.
Ну что ж, идем дальше, поговорим о тех, кто не платит алименты.
Латвийское радио 4. Подробности.
В огромную сумму оценивается задолженность злостных неплательщиков алиментов своим детям и государству. Это почти 500 миллионов евро в Латвии. Это реально даже не 30-40 миллионов, а в 10 раз больше. Это люди не платят никакими бы уговорами, не пытались на них действовать, каким бы образом не пытались на них давить, они просто не платят то, что должны заплатить.
Причем, как сообщает РУСЛСМ, самая большая проблема со взысканием долгов заключается в том, что эти люди часто не показывают достаточного или какого-либо вообще законного дохода, чтобы от них можно было чего-то требовать. Ну, то есть условный родитель, который должен платить алименты, он там просит, чтобы ему платили зарплату в конверте, чтобы, значит, нигде не засветились его настоящие доходы, таким образом с него как бы и взять-то нечего, да?
Да, такая вот схема получается, которая сразу все, да.
Ну, в общем, мы сегодня с вами хотим поговорить о тех, кто не платит алименты. И призываем прямо сейчас звонить в нашу студию. Наш вопрос: как заставить платить злостных алименщиков? 67227-440, телефон прямого эфира, и можете писать нам на WhatsApp 28040424. А может быть, у вас есть истории, как вам удалось добиться того, чтобы платили алименты. Вот поделитесь, пожалуйста.
Да, это было бы вообще очень хорошо, если бы какой-то, например, мы сейчас дали информацию нашим уважаемым радиослушателям, как можно в этой ситуации действовать, потому что, конечно, проблема выглядит очень сложно, если так ее смотреть теоретически. Человек в какой-то момент просто, ну, он должен платить, но говорит, что денег нет, и законодательных оснований для того, чтобы заставить его платить, как-то тоже не очень много. У нас есть первый звонок, мы давайте послушаем наших радиослушателей. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Роман, у меня есть идеальное решение по неплательщикам алиментов.
Давайте.
Давайте, да.
Решение таково. Дамы, ну, женщины, они обычно забирают детей себе. Вот, я думаю, они должны отдать детей отцам, ну, вот, и им тогда не нужно...
А если отцы не хотят брать детей и просто не хотят платить за них?
Ой, вы знаете, это крайне редко такое. Я такое не слышал, чтобы прямо вот отцы не хотят брать своего ребенка, которого он зачал по собственному желанию, которого ему не навязали, который уважает этого отца и так далее. Такое бывает крайне редко.
Понятно.
Обычно не хотят брать только если дети... им навязаны, это первый вариант. Второй вариант, если ребенок настроен против отца, неуважительно к нему относится.
Ясно,
вот,
спасибо.
Обычно хотят.
Ясно, я понял. Но это, в общем, нетрадиционный, скажем, взгляд. Но...
Спасибо, интересно.
Спасибо, да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно заказать на сегодня поздравление с днем рождения?
А это попозже, после 18 к Андрею Волкову. Да.
Да.
Ну на этот вас... номер и можно...
Да, да. А по алиментам у вас нет... Мы про алимент. Сейчас про алименты говорим.
Ага. Нет. Окей.
Ну ладно.
Ну ничего. Надеюсь, что поздравление получится. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый. Ну вот, мне уже 82 года скоро будет. Но мое мнение такое, что ребенка от матери отбирать нельзя, даже если отец хочет, потому что ни одна мачеха так не воспитает, как родная мать. И я считаю, что нужно какой-то, ну, что-то изыскать так, чтобы платил отец алименты, но ребенка оставлять с матерью.
Угу.
Только, конечно, если мать пьет там, или наркоманка, только в том случае можно.
Да,
ребенка
как алиментов-то
так
добиться?
Ни в коем случае.
Алиментов-то как добиться? Алиментов как добиться?
Ну, может, какие-то там придумать, я даже не знаю как. Угу. Ну, не давать права, не выдавать права алименщику. Пусть на машине не ездит.
Mm-hmm. Да, такие меры, кстати, ходит. Уже принимали, но, да. Судя по всему, да.
Вот.
Спасибо,
ну,
спасибо.
Подумала,
спасибо, да. Не выдавать права. Ага. Здравствуйте. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Я хочу сказать мысли по поводу этого. Слышал про эти законы, меня лично это никак не затрагивает, но так слышал просто как-то передачу на вашем радио. И платить, конечно, должны... Отцы, родители, это понятно. Странно, что они избегают всего этого. Но с другой стороны, я слышал, у них остается половина от минимальной зарплаты, да, при всех этих правилах. Вот как прожить на вот эту, как бы, вот вопрос.
Угу.
Так вот.
Но...
По-моему, сложновато будет прожить, если у них так вот будут забирать все.
Ну да, но здесь вопрос другой, вы знаете, ну хорошо, но ответственность, как бы, когда ты заводил ребенка, ведь тоже на тебя должна быть, ты же принимал решение тоже трезво, когда был взрослым, и думал о том, как ты будешь его воспитывать, правда? Ага, ну окей, но будем считать, что это был вопрос в пустоту.
Угу. Еще раз напоминаю вопрос, значит, как бороться, вернее, как заставить платить злостных алименщиков, то есть тех людей, которые не платят алименты, потому что, напомню, почти 500 миллионов евро задолжали злостные неплательщики алиментов своим детям и государству. Когда они не платят детям, значит, из государства, из гарантийного фонда эти деньги, конечно же, перечисляют, но, тем не менее, в таком случае в минусе остается государство, потому что должны...
Учеточка зрения, что мужчины не платят, потому что у них силой отобрали детей, и они поэтому платили бы, если бы не вот женщины. Ага, о, пошли звонки. Вот это как-то, мне кажется, некоторое преувеличение довольно большое. Часто мужчины просто бросают семью с ребенком и ничего не хотят. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Я платил алименты регулярно, причем.
Угу. Так.
И, так сказать, пожелание это самое сажать.
сажать тех, кто не платит.
Да, и пусть он работает, пока не кончатся алименты.
Ага, понятно, спасибо.
Спасибо.
Ну, вот такая точка зрения человека, который сам платил алименты. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
вы слышали, сколько проблем в государстве? С этим справиться не могут, с этим справиться не могут.
Давайте, но конструктивно. А вы как бы справились с проблемой алиментов? Вот вы главный.
Систему надо менять в государстве.
Систему надо менять, это хорошо. А конкретно с алиментами что сделать?
С алиментчиками что делать?
Угу.
Вы
да.
Сначала их найдите.
Нашли. У меня денег нет. У меня на работе ничего не платят. Ага. Ну вот на этот вопрос, к сожалению.
Угу.
Но систему поменять, это хорошо. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну а как банки деньги забирают? Как, допустим, фирмы, которые выдают кредиты, быстрые, так называемые, они забирают. Я тоже в это попадал, как говорится. Ну не заплатил, тебе подадут в суд, заберут, они вычтут. И мне кажется, такой же план должен быть у государства на самом деле. Точно так же, как они. Ничего нового не придумано. Ничего нового не придумано. Вот как они действуют, ну, они заберут свой долг. Ну, коллекторством мы заниматься не будем, конечно, как говорится, прошли 90-е годы. Но мне кажется, так. А если человек, ну, отец или там мать, ну, у меня мой напарник был, он всегда платил, так уж не вышло у них, но платил, мы назначили 80 евро. У меня зарплата хорошая была. Ну, написали 80, 180, не помню. Он всегда платил, он любил своего ребенка. Да, супруга не получилась с него, но он платил алименты, и он мне так говорил, я очень доволен, что я плачу алименты, да, не вышло, но я... перед государством честен. Мне кажется, так.
Спасибо.
Как действуют банки, это так надо
действовать. Да, понятно. В общем, так, внезапно много звонков. Давайте примем еще два и пойдем к следующей теме, потому что она тоже очень интересная и всем важная. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
А я считаю, что сначала девочек надо научить, чтобы прежде чем рожать детей, сначала подумать о том, как они будут потом жить. А то они нарожают детей, а потом подают на алименты.
Ну, это такое, для улучшения демографии сомнительный совет. И это для улучшения демографии не очень хороший совет, потому что вы так знаете, научите,
ну,
никто делать? Рожать не будет.
Ну, ага. Пускай у нас бедняки живут, да, неграмотные,
но
такие
почему же
всякие,
сразу
да, которые
нет.
не смогут учиться. А что? Вот она нарожала, она сама не работает, ждет алименты. Рожала четверых детей.
Не, ну подождите,
понятно.
Ладно. Спасибо
большое. Да, ну,
как-то
сразу
вообще,
четверых
мне кажется, в цивилизованном нарожал. Мире два человека принимают решение, а не один все-таки, да?
Да. Ну,
двое.
Ну, я не знаю, да, как-то... Давайте еще один звонок и пойдем дальше.
Добрый день.
Добрый.
Я хотел бы по предыдущей это сказать вам.
Пожалуйста.
Жванецкого знаете, как он сказал? Вы говорите, бороться с этой каким? Налогами, да? А он сказал, как можно бороться с теми, кто это все делает.
Если так, можно, чуть ближе к сути, я не понимаю, что вы сейчас нам сказали.
Мы про алименты.
Я говорю, вы говорили про налоги. Помните, говорили про налоги?
Это по другой теме, да? Будет другой опрос. Так, тогда
да, спасибо.
Давайте все-таки примем звонок по этой теме. И...
Угу.
Здравствуйте.
Алло.
Да.
Да.
Здравствуйте. Я хотела бы сказать, знаешь, что надо удерживать эти алименты с их родителей. Или с их бабушек, дедушек.
Ага.
Они постоянно получают пенсию.
Да.
И поэтому может с них удерживать.
Тогда
с их родителей, бабушек и дедушек.
За то, что так воспитали, да? Такая ответственность получается.
Да.
Ага,
да.
Понятно. Ну вот это вот, кстати говоря, новая свежая струя. Пожалуй, вот, чтобы с бабушек и дедушек удерживать. То есть, ну да.
У нас сегодня довольно радикальные методы тоже были озвучены.
Да, есть немало интересных предложений. Прямо
от тюрьмы до бабушек и дедушек.
От тюрьмы до бабушек и дедушек.
Но спасибо всем за звонки, и, судя по их количеству, проблема, ну, которая действительно интересует, ну, по крайней мере, наших слушателей. Спасибо всем, кто принял участие в этом опросе. Может быть, те, кто не платит алименты, задумаются, послушав да, все это. Ну, а мы идем дальше, поговорим о хорошем.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
У нас астрономическая весна наступила. Это означает, что на протяжении нескольких дней подряд температура выше нуля средняя. И, в общем, уже хотелось бы радоваться, что весна и все цветет, но нет. Есть плохая новость.
Но это не только обозначает вот температуру, это значит еще, что наконец-то день у нас длиннее, чем ночь. То есть теперь больше все-таки света мы увидим.
Да, это равноденствие. А астрономическая весна, это, я понимаю, так, это конкретно касается средней температуры. Ну, то есть я так всегда считал, что то, что касается астрономической весны, это именно когда температура средняя выше определенной отметки. Ну, окей, хорошо, неважно. В общем, и то, и другое произошло. И весна у нас астрономическая.
И равноденствие.
И равноденствие, и все хорошо. Но есть нюансик.
Будет снег.
И, возможно, причем не просто снег. Он еще и он ляжет и останется на какое-то время в виде снежного покрова.
Об этом нам сегодня рассказала руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя.
Астрономическая весна началась, потому что это никак не зависит от погоды, это больше зависит от астрономических характеристик и обстоятельств, больше можно сказать, да, и это означает, что у нас... начиная с завтрашнего дня, день уже будет более длинным, чем ночь. Ну, больше от метеорологических обстоятельств зависит метеорологическая весна. А метеорологическая весна начинается тогда, когда 5 дней или больше среднесуточная температура выше 0 градусов. Это в целом на большей части территории произошло уже в середине февраля, только по восточным регионам. Такая ситуация установилась позже, но все равно как бы метеорологическая весна у нас уже давно наступила, но снег уже шел у нас и предыдущие дни, так что это не совсем что-то такое новое, но надо сказать, да, что в конце этой недели и еще в начале следующей недели, это больше значит 24 и 25 марта, когда над Центральной Европой образуется очень такой активный циклон, и он быстро будет перемещаться на север-северо-восток, и в воскресенье центр этого циклона будет проходить через территорию Латвии. И это приведет к тому, что через нашу территорию вместе с этим циклоном будет проходить очень обширная зона облачности и осадков. И как бы западнее этой зоны у нас будет очень холодная воздушная масса, и это будет способствовать тому, что в этой зоне осадков мы будем наблюдать не только дождь, но и мокрый снег и снег. Конечно, еще заблаговременно с несколько дней, но с довольно большой вероятностью можем говорить о том, что снег мы будем наблюдать, но есть даже вероятность, что в отдельных регионах Латвии этот снег будет сильный, и в воскресенье днем, ночь на понедельник где-то образуется, может быть, даже снежный покров высотой 5 сантиметров. Есть небольшая вероятность, что даже где-то можно наблюдать высоту снежного покрова около 10 сантиметров. Это такая, ну, довольно серьезная ситуация уже для этого периода. Ну, в основном надо брать во внимание то, что в целом снег у нас в Латвии растаял, и мы где-то какие-то следы видим, или сейчас в последние дни где-то наблюдался очень небольшой-небольшой снежок, который как бы покрывал белым слоем землю, но это не было ничто такое серьезное. Ну а в этой ситуации мы еще очень будем следить за свежей информацией, но, как я говорила, есть вероятность и сильного снега, к тому же это будет, ну, такой не только сухой снег, потому что температура воздуха не будет совсем отрицательная, только около нуля, может быть, даже плюс 1, плюс 2 градуса при вот этой ситуации, когда выпадает снег, это будет такой довольно влажный, мокрый снег. Так что где-то и высота снежного покрова будет довольно большая, и есть вероятность, что это будет накапливаться также на деревьях, на проводах. И это также может привести, ну, такой, ну, влиять на ситуацию так не совсем хорошо. Может быть, где-то сломанные какие-то ветки. Ну, надеемся, что деревья ломать еще не будет, потому что, ну, количество снега может быть не такое большое, но надо следить за совсем свежей информацией, которая будет сейчас в конце этой рабочей недели.
А что вообще мы знаем о том, какой будет весна? Вот этот снег, как быстро он растает и какая будет погода дальше?
Снег не будет держаться долго. В ближайшие дни уже температура в основном все-таки будет выше отметки 0 градусов. Кратковременно ночные часы только отрицательные. Так что это все будет быстро таять. Количество осадков довольно будет большое, поэтому где-то в реках немножко повысится также уровень. Но больше мы следим сейчас за ситуацией в центральных регионах Латвии, но думаем, что предупреждение такое серьезное предупреждение распространять нам не надо будет, но, как я говорила, еще несколько дней до этого осталось, и будем уточнять информацию. Если говорить дальше, то после вот этой такого как бы кратковременного возвращения зимы или последних таких признаков зимы, как мы можем говорить, все-таки в Латвии уже будет более интенсивно, скорее всего, поступать теплые воздушные массы, и есть вероятность, что к последним дням марта и первым дням апреля в Латвии уже будет преобладать более теплые воздушные массы, и столбик термометра повысит в дневное время, поднимется выше отметки плюс 10 градусов, и есть, ну, такая уже вероятность, что достигнет плюс 15 градусов, и может быть какой-то градус еще выше, но это как раз совпадает с праздничными днями, с периодом Пасхи. Так что это тоже может быть так приятно для нас, что это именно будет в эти дни. Ну и потом уже, может быть, таких прохладных периодов, как сейчас преобладал вот в этот период в середине марта, у нас уже не будет.
Лаура Кромень, руководитель отдела прогнозов Латвийского метеоцентра, и с хорошими, и с плохими новостями. Но плохие пропустим про снег, а хорошие — прекрасная погода на Пасху.
На Пасху будет тепло,
да?
До 15 градусов, снег на выходные, но он быстро растает, и спасибо и на этом.
Ну что ж, на этом завершаем программу. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Карлис Рашман и видеооператор Даниэль Йоффе. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.